Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Я рад приветствовать, уважаемые радиослушатели, кто настроил свои радиоприемники на волну
15-20. Сегодня у нас особое служение, мы будем совершать вечерю Господню. Я прочитаю из послания к римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Пусть Господь благословит каждое сердце своим отцовским благословением, чтобы действительно мы испытали особое благословение и чтобы наши сердца преисполнились особой благодарностью Богу нашему за то, что Он совершил ради нашего спасения.
Первое послание Петра, 2 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшняя тема будет меня «Значение креста». И вспоминая сегодня его страдания, его голгофскую смерть, часто общаясь с людьми, многие люди спрашивают, почему Христос должен был так сильно пострадать? Почему Он должен был принять такую тяжкую смерть и умереть такой мучительной смертью? И вдумываясь в это, мы видим, что здесь важно понимать, что вот это практичность креста, значение креста мы должны понимать и сегодня. И эта теология не только является каким-то в прошлом, что когда-то случилось, но мы видим, что это значение, оно и актуально сегодня в нашей повседневной жизни. И каждый из нас, живя в этом мире, хочет, будучи верующим человеком, чтобы мы жили благочестиво, чтобы мы имели вот эту любовь друг к другу, к другим верующим людям, чтобы у нас был вот этот духовный рост, и чтобы Христос, Он был виден в нас в повседневной нашей жизни. И когда мы смотрим именно на этот крест, который был 2000 лет назад, и мы видим, что Христос сделал для нас на тот момент, мы видим вот эту любовь, которую Бог явил человечеству. И тогда только мы понимаем, что насколько важно, чтобы каждый из нас понял именно вот это значение креста перед тем, как она может стать практичной в нашей жизни. И сегодня я вкратце перед нашей молитвой хотел просто бы поговорить о важности креста, что это значило тогда и что это значит для нас сегодня. И первое, на что хотел бы обратить внимание, это значение креста, это значит, что это смерть. На те времена, когда предпринималось вот это распятие человека, оно начиналось примерно в 6 веке до рождения Христа в Ассирийской империи, и это считалось самой такой страшной казнью для самых гнусных нарушителей закона, и вплоть до 4 века нашей эры в закате Римской империи оно практиковалось очень часто. И мы знаем, что из истории, что эта смерть, она была очень медленной, она была очень ужасной и очень мучительной. И человек мог порой висеть на кресте, умирая в этих страдальческих муках неделями перед тем, как он уходил в вечность. И смотря на это, мы видим, что из прочитанного, что наш Господь, Он грехи наши сам вознес с телом своим на древо. Это было сделано добровольно. И упоминается здесь именно слово «древо». Именно апостол Петр, он не просто так упоминает слово «древо», он не говорит, что это крест, а именно «древо», потому что он ссылается на Ветхий Завет. Что значил крест? Висеть на древе в Ветхом Завете. И если мы откроем Второзаконие, книга Второзакония, 21 глава, там упоминается 22-23 стихами такие слова, о которые предназначено было значение вот это висение на древо. И написано так: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на древе». И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Мы видим, что из этих прочитанных мест крест и висеть на древе – это не только означало мучительная смерть, это также означало проклятие. Этот человек, он под проклятием. И также, подтверждая в Новом Завете, мы читаем из книги Галатам, послание Галатам, 3 главе, где написано, что Христос, Он добровольно взял вот это проклятие на Себя. Это 3 глава, 13 стихом написано такие слова: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк висящий на древе». Видим, что Христос, Он берет это проклятие на Себя. И стоит вопрос, почему же Он должен был так страдать? Почему Он должен был умирать такой тяжкой смертью? Почему Он должен брать такие проклятия на Себя, чтобы искупить человечество? И когда мы именно вникаем в вот эти страдания, мы видим, что Он страдал не только физически, там были эмоциональные страдания, и там были духовные страдания. И Псалом 21, который всем нам известный, как мессианский псалом, если мы откроем, там именно записаны вот такие слова, когда Давид пророчески описывает именно страдания Иисуса Христа, Мессии. Если мы читаем с 14 стиха ниже, написаны такие слова, что «раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчащий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, и сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежды мои бросают жребий». Мы также видим, что пророк Исаия, который также тщательно в деталях описывает эти страдания Мессии, начиная с 52 главы, упоминает в эти стихи, в 14 стихе пишет, что Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всего человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Также и в следующей главе, в 53-й, самой знаменитой главе, которая описывается страдания Христа в Ветхом Завете, тоже упоминает его страдания. И написано, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, а он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И здесь мы видим, что ответ на этот вопрос, почему Господь должен был так сильно страдать, почему это... смерть настолько была мучительной, настолько болезненной, это наш грех. И этот грех всего человечества. И страдая на Христе, мы вспоминаем именно слова Иисуса Христа, где Он в агонии, в этой боли упоминает свои страдания, и Он говорит Богу Отцу, или лама савахвани, «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Вот это как бы разделение с Богом, то, что он берет на себя вот этот огромный вес греха всего человечества. И вот эти страдания, мы видим, они также были вот духовные, сильные страдания. И это является сделанный наш грех. И вопрос стоит, почему столь жестоко? И мы понимаем, что это требовало Божья справедливость. Этого требовала Божья справедливость. Сделанный грех, он должен понести за собой наказание, и наказание – смерть. И кто-то должен был взять на себя это. Кто-то должен был взять на себя это и искупить человечество. И это мог только сделать Иисус Христос. И собирая сегодня, видя вот эти видимые знаки перед нами, преломления, мы вспоминаем вот эти страдания. Мы вспоминаем вот эти страдания и крест, которым Господь пострадал. И это является цена всего греха мира. И дальше мы видим, что крест, он не только является орудием смерти, он не только является именно вот этим проклятием, которым Господь принял на себя, который принял на себя, но также крест является исцелением. Из тех слов, прочитанных, где записано в Петра, написано, что ранами его мы исцелились. Ранами, в английском написано stripes, то есть вот эти раны, именно полоски от плети, конкретно мы ими исцелились. И мы, будучи блуждавшие, как овцы, живя в этом мире, живя своей греховной похотью, блуждали. Но теперь мы получили исцеление. Теперь мы получили избавление от наших грехов. И теперь мы уже не живем для греха. И наша жизнь уже не владеет грех в ней. Мы живем для правды. Как здесь написано, что «и жили для правды». И в этом есть смысл, значение креста сегодня, живя в этом мире, когда мы вспоминаем его страдания, что крест – это значит, что мы также живем для правды. И проверяя свою каждую отдельность жизнь, мы смотрим, спрашиваем вопросом, живу ли я для правды? Я понимаю ли я вот это значение креста, вот этой пытки, вот этой смерти? И живу ли я сегодня правдою? И когда мы видим вот этот результат, когда мы получили вот это исцеление, то смысл креста, он открывается в полноте для нас. Тогда мы полностью осознаем все, что было сделано для нас, все его страдания, это чтобы искупить нас и чтобы мы жили для правды сегодня, повседневной жизни. И взирая опять на этот крест, вспоминая его страдания, вспоминая вот эту смерть, вот это проклятие и вот это исцеление, пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, принимая вот это питье и вот этот ломленный хлеб, принимали это достойно, живя для правды. Аминь.
Пусть Голгофского распятия тишина. У Голгофского распятия один я. У Голгофского распятия на колени склонюсь. У Голгофского распятия я Христу помолюсь. И ладонью осторожно прикоснусь до земли, на которую Сын Божий за меня кровь пролил. Распростертые объятия открывал Он для всех. На Голгофское распятие пригвоздил и мой грех. Здесь Спаситель смертью грешной победил силы зла. Здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях стою. Лобно в крови ждали они. Но когда на страшном древе умирала любовь, замерла толпа от первых до последних рядов. Кто-то горестно заплакал, кто-то бил себя в грудь, и вина толпе жестокой не давала вздохнуть. За грехи людей висел он на кресте Божий Сын, и от скорби потемнело небо чистого синь. Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла. Здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях встаю.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла. Здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови креста причастным верой я становлюсь. Здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно маяк. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою. У Голгофского распятия на коленях встаю. На коленях встаю.
Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры, все гости. Рад всех видеть и приветствовать в этой замечательной возможности для нас с вами вместе поклониться Богу. И, как уже было сказано, сегодня у нас особый день, когда мы размышляем о страданиях и смерти Христа. Для нашего размышления и перед тем, как мы будем молиться и совершать вечерю Господню, я хочу вместе с вами прочитать текст, записанный в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Мы прочитаем с 33 стиха. Итак, наш текст сегодня – Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 стиха до конца. Христос говорит: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня? И как я сказал, и сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. События, которые происходят в нашем тексте, происходят в последний вечер, когда Христос вместе со своими учениками находится в горнице, особой комнате, приготовленной для них, для того, чтобы совершить последнюю вечерю со своими учениками. И как мы читаем в начале этой главы, это была особая встреча или особый вечер, потому что на этой встрече Христос совершает то, что Он до этого никогда не делал. Написано о том, что Он снимает с себя верхние одежды, припоясывается полотенцем и начинает умывать ноги ученикам. И мы все с вами хорошо знаем эту историю. Мы с вами помним о том, что Христос подводит итог, и Он говорит, почему Он это делает. Какова была цель вот в этом действии, которое делали только люди низшего сословия, которые делали только рабы или слуги в семьях. Почему Он это делает? И вместе с тем мы с вами читаем чуть позже, Он говорит о том, что вы называете Меня учителем и Господом. И вы помните, Он сказал, что вы правильно это делаете. Вы правильно это делаете. И потом Христос описывает то, какая Его цель. И потом мы с вами читаем, чуть позже уже мы видим, когда Иуда выходит из этого вечера уже с намерением предать Иисуса Христа. И вот это подводит нас к нашему тексту, где Христос уже в отсутствии Иуды, как бы, можно сказать, с его стороны напряжение спало, потому что Христос знал своего предателя. Ученики не знали. И даже хотя Христос вроде давал очень ясные знаки, но по всей вероятности они не понимали, что это был Иуда. Но здесь Иуда уже ушел. И вот Христос обращается к своим ученикам, зная тех, кого Он избрал, зная тех, кто Его уже не оставит. Хотя мы с вами понимаем, что еще впереди Гефсиманский сад, еще впереди этот момент, когда они все разбегутся. Но Он знал, что это те люди, которые до конца останутся верными Ему. Он это знал. И Он обращается к ним. Вы посмотрите те слова, с которыми мы с вами прочитали наш текст, как Он обращается к ним. Он обращается к ним, как к детям. И это уникально, братья и сестры. Подумайте только. Вот, к сожалению, мы с вами имеем визуальное такое восприятие Христа, учеников. И где-то кинематограф постарался отразить, вот как жизнь Христа происходила, как вместе с Ним были ученики. Где-то мы в книгах читаем и где-то видим какие-то рисунки, художники рисуют. Но вы знаете, в нашем понимании мы всегда думаем, что Христос – это взрослый мужчина, зрелых. И ученики, они в принципе такие же зрелые, а то и даже и старше Его. Очень часто отображают люди, которые представляют себе вот это все событие. Мы с вами так и привыкли думать. Петр, это уже, наверное, где-то седина пробивается, где-то он уже такой, и все другие ученики, они уже взрослые мужчины. И когда мы читаем такие моменты, где Христос говорит «дети», а вы знаете, в английском языке, если мы посмотрели, там написано «little children», «маленькие дети». Но каким образом Христос может обращаться к людям, которые его возраста, или, может быть, даже кто-то старше его, как маленькие дети? Мы понимаем, братья и сестры, что, в принципе, наше восприятие, оно не совсем правильное. Но не были ученики старше Иисуса Христа. Христу на то время было 30 лет, 30 с небольшим, на которое время Он вышел совершать служение. И согласно всей той культуры и тех традиций и особенностей того времени, мы с вами понимаем, что Христос, Он мог бы начать совершать свое спасение, Ему не надо было ждать 30 лет. Вы понимаете, он как Бог и человек не нуждался в какой-то определенной ступени, где вот здесь он уже будет здрав или же он будет способен по-человечески где-то передавать истины. Он был Бога-человек от начала, от рождения своего. Если в 12 лет мы читаем с вами, что он уже был в храме, ему задавали вопросы, он задавал вопросы, он отвечал на эти вопросы, почему бы ему не начать спасение в 12 лет? Он мог бы это сделать. Нету никакого сомнения в этом. Но то, что произошло в жизни Иисуса Христа, мы с вами видим, насколько Господь подчиняет себя тому устроению, которое было на то время в этом обществе. И согласно тем традициям, мы понимаем, что, или же когда мы исследуем этот вопрос, мы понимаем, что именно после 30 человек мог находиться на статусе раввина или же на статусе человека, который уже мог учить других, который мог иметь своих учеников. Это было записано или же это была общепринятая традиция израильского народа на то время. И Христос, хотя он и мог нарушить эту традицию, но он ее не нарушил. Он ждал этого момента, он ждал, пока ему будет 30 лет. И ученики то же самое, мы с вами понимаем, что это были люди в основном не женатые, вы обращали на это внимание? Мы только о Петре читаем, что у него была теща. Это единственный, вероятнее всего, самый зрелый из этих учеников, а все остальные они были не женаты еще. То есть мы говорим с вами о людях, которым меньше 30 лет. Это были довольно-таки молодые люди, ставшие уже на ноги. То есть это мы читаем с вами, или же мы изучая этот вопрос, мы понимаем, что после 15 лет это было время, когда заканчивалось образование, вот, когда люди выходили уже в такой серьезный образ жизни входили, начинали уже беспокоиться, зарабатывать деньги. Поэтому мы понимаем, что вот это тот контингент, который вместе со Христом совершает вот это служение, находится с ним в общении. И поэтому, когда Христос обращается к ним как детям, или как мы прочитали в английском, малым детям, это не идет вопрос какого-то преуменьшения, или же он не опускает их. Он не говорит им, что ну вы взрослые дядьки, я к вам отношусь как к детям. Нет. Он действительно показывает, кто они есть. И в этом отношении он прав. Это не просто он говорит им, как иногда, может быть, кажется нам, что он говорит как от лица Бога, что он есть Бог, и что все для него люди – это дети. Он действительно смотрит на эту разницу в возрасте. Он понимает, он видит их несовершенство. И видите, братья и сестры, вот когда мы с вами так понимаем, тогда мы можем многие вещи, оно как бы этот пазл, он соединяется, потому что мы можем понять Петра тогда, вся его вот эта пылкость, вся вот эта его поспешность. Ну, когда человек уже в зрелом возрасте, когда человек действительно прожил жизнь, и как мы с вами знаем, да, когда Петр уже пришел в возраст, когда Петр уже действительно был в таких годах, где он размышлял, где он занимался церквями, где он писал свои послания церквям, мы уже не видим этого характера. Мы уже видим Петра как степенного человека, который не делает ничего поспешного, который размышляет, который принимает эти решения. Но здесь они еще все молоды. И апостол Петр, наряду со всеми другими, вот он находится в этом таком молодом, еще развивающемся состоянии. И Христос обращается к ним, и он говорит, что вы малые дети, вы малые дети. И потом он указывает им о том, что они должны научиться дорожить этим временем с ним. Он говорит, недолго мне быть еще с вами, недолго уже быть мне с вами. Братья и сестры, он давал им понять, что если вы хотите еще что-то меня спросить, если что-то еще вас беспокоит, у нас очень мало времени. Я хочу, чтобы вы это делали. Я очень открыт для вас. Мы видим его нежность, его вот эту любовь, заботу, которую он проявляет в этих словах. Мы видим, насколько он все-таки побуждает их не просто продолжать быть с ними. Он говорит, сделайте то, что вы хотите сделать, если вам что-то еще нужно. Вот это короткое время отведено для того, чтобы вы могли получить или же приобрести для себя что-то. И после этого мы с вами читаем, что идет заповедь, это новая заповедь, хотя эта заповедь, она как будто повторяется из Ветхого Завета, о том, что нужно иметь любовь между собой. И Христос ставит эту высокую планку. Он говорит о том, что вы любите друг друга. И мы понимаем с вами, что хотя между апостолами время от времени и были вот эти, знаете, недоразумения, если мы так можем сказать, то есть были моменты, где они были в возмущении, на кого-то негодовали, и таких ситуаций было немало. Это то, что записано в Евангелии. Может быть, что-то еще и не записано, поэтому, находясь в этом возрасте, может быть, 20 лет, может быть, плюс-минус, сколько бы им ни было, это время действительно становления, и они много, может быть, не рассуждали, когда у них были какие-то проблемы, они готовы были, как молодые люди, очень ярко это все изобразить, ярко к этому отнестись, но Христос говорит, вы учитесь, учитесь любви, и эту планку Он поставил очень высоко, Он сказал, как я. Любите не так, чтобы просто жить вместе, чтобы сосуществовать, чтобы обходить какие-то острые углы, чтобы вам где-то действительно не терять мир. Он говорит, научитесь любить так, как люблю вас я. И я только что, да, мы с вами читаем в этой главе, предыдущие стихи говорят о том, как Он показал, нужно любить. Он показал этот пример с умыванием ног. И вот это высокое проявление любви, Он говорит, что вы не только это будете делать для себя. Вы должны научиться любить не только для того, чтобы какой-то чек-марк себе поставить, что вы чего-то достигли. Он говорит, что ваши отношения друг с другом, они прямым образом будут относиться к тем людям, которые вас окружают. Вы являетесь проповедью, живой проповедью. От того, что вы знаете меня, что вы принадлежите мне. Христос это понимал, потому что Он знал, что Ему нужно оставить их, что через короткое время Он уйдет от них. И Он говорит, вам нужно научиться такой любви, потому что от этого зависит не только ваша жизнь, от этого зависит то слово проповеди, которое вы понесете. От этого зависит еще многие судьбы людей, которые, смотря на вас, или же примут меня, уверуют в меня, или же отвернутся от меня. И Он объясняет это своим ученикам, что они имеют вот эту привилегию быть Его посланием для людей. Но интересно, когда мы читаем вот этот текст, 36 стих, где Петр снова как бы проявляет свой характер, вы знаете, вот его вопрос – он немножечко не в теме. Если вы читаете это повествование, интересно, почему Петр как бы продолжает быть на своей волне. Знаете, его волна, она такая своеобразная. Вот он о чем думает, то он говорит. И мы видим, что здесь однозначно он прослушал эти слова. То, что Христос говорит о любви, у Петра это осталось где-то там сбоку. Потому что его вопрос все еще не оставляет. Господи, а куда ты идешь? Он не говорит, Господи, а как мне научиться любить так, как ты? Вот только что Христос оставил эту заповедь. Только что Христос сказал, как нужно любить. А Петр думает, Господи, а куда ты идешь? Вот это его переживание. Куда ты идешь? Вы знаете, вот Христос, относясь к ним как детям, Он не просто сказал, малые дети, а Он продолжает относиться к ним как детям. И это немаловажно. И Он мог бы сказать, Петр, ты меня не слышал? Я только что о чем говорил? Почему ты мне задаешь этот вопрос? Нет, он, знаете, он как к малым детям понимает, как мы с вами имеем снисхождение к нашим детям. Да, иногда мы что-то говорим нашим детям, да, они раз прерывают с другим вопросом. Но если мы правильно имеем отношения с детьми, мы не скажем, ты что, меня не слышал, да, и перестаем говорить с ними. Нет, мы стараемся как-то ответить на этот вопрос. Это то же самое делает Христос. Это уникально, что Христос, Он не женатый человек. Он не имел детей, он не имел этого опыта, можно сказать, человеческого опыта, как нужно общаться. Но Господь, действительно, наш Господь Иисус Христос, он имел эти все качества. И это была одна из его особенностей. Он имел эти все качества. Он знал, как подойти. Он знал, как обратиться. Он знал, как сохранить человека в отношениях с собой. Даже такого бурного, яркого, как Петр. И Христос не оттолкнул его с этим вопросом, он отвечает ему, куда я иду, ты не можешь теперь идти за мною, а после пойдешь за мною. И это порождает еще один вопрос. Знаете, вот Петр все-таки сгусток энергии, да, он никак не может смириться. Ну как так? Есть вещи, которые я не понимаю, есть вещи, которые я не могу. Господи, ты в своем ли уме, да? Понимаешь ли ты, о чем ты говоришь? Ты говоришь, что я что-то не могу, ради тебя я не могу? Христос говорит, ты не можешь за мной идти. И это Петр с этим ни в коем случае не смиряется. Он говорит, Господи, почему я не могу за тобою идти за тобою теперь? Вот не может остать, да? И мы видим, что Христос преподает ему эти уроки. Я иногда спрашиваю себя, вот действительно ли Петру нужно было пройти через это отречение? Вот в чем была суть этого отречения? Вот это была проблема Петра. Это был тот один из ключевых вопросов, который Христос пытался его излечить от этого. Его пылкость, его готовность такая, его горячее желание такое к Богу, это было все на своем месте. Но у него очень было много самоуверенности, он так много думал о себе. Наверное, это одна из таких болезней, я бы сказал, людей, которым действительно многое дано. Да, есть человек, который, может быть, где-то у него что-то получается. И вы знаете, такие люди, они страдают этим. Потому что тяжело очень господствовать над собой, тяжело очень не думать, что раз у тебя получается то и это, может быть, ну я особая личность, вот у меня все получается, и как бы такое чувство самоуверенности приходит. Петр как раз и был вот в этом числе людей, которые очень так на себя уповал, на свои силы, не мог понять, как таким образом Христос говорит, что он не может. И мы с вами понимаем, что в жизни Петра это и не первый раз было. Вот. Петр, когда слушал о том, что ему не только нельзя идти за Христом сейчас, и когда Христос говорит, что ему предстоит уйти, он, естественно, говорил о его переходе в вечность, о его смерти и воскресении, и вознесении. Но когда мы с вами читаем, что Петру Христос сказал, что ты не только не можешь сейчас идти, более того, ты отречешься от меня, и ты отречешься от меня не один раз, а три раза отречешься. Я просто могу представить себе, что происходило в сердце у Петра. Хотя это, как я уже сказал, это не первый раз он слышал эти слова. Один из других ярких моментов, это мы с вами помним, читаем, когда Христос рассказал о своей смерти, да, и мы с вами читаем о том, что Петр начал его утешать или же являть какую-то определенную милость и заботу, говоря, Господи, да не будет этого с тобою, на что Христос ему тоже очень резко ответил. Да, сказал, отойди от меня, сатана. И там не сказано, как Петр среагировал на эти слова. Там не сказано, что Христос ему объяснил, Петр, ты знаешь, ты успокойся. Я это не тебе говорил, я этому тому духу говорил, который в тебе был. Мы не читаем этого. И учитывая, скажем, вот эту незрелость этих учеников, можно только представить, как человек думал, когда тебе говорят, отойди от меня, не Петр, отойди от меня, сатана. Господи, я не сатана, я Петр. Но вот это второй момент, или, как по крайней мере, мы читаем, такое резкое со стороны Христа, где он говорит о том, что Петр, ты отречешься? Ты отречешься от меня трижды? И, знаете, по всей вероятности, сердце Петра очень сильно дрогнуло, потому что в следующем главе, следующий же буквально стих мы с вами читаем слова Христа. Вы знаете, Христос, он не просто его запугал, он ему сказал действительность. Это немножечко отрезвило Петра. И дальше мы читаем в первом стихе 14 главы, он говорит, да не смущается сердце ваше. Он понимал. Он понимал, что они остаются людьми. Как бы они ни стремились к этой духовности, но это все человеческое, оно имеет место. Оно имело место в жизни Петра. Поэтому Христос как начинает обращение свое как к малым детям, так он, можно сказать, и заканчивает это же обращение, хотя все продолжается, еще несколько глав мы с вами читаем, его определенные истины, его утешение, наставление, которое он оставляет на этом вечере. Но здесь, вот заканчивая этот отрезок, он опять же говорит, да не смущается ваше сердце. Итак, братья и сестры, когда мы с вами читаем об этом, об этом маленьком отрывке или же отрезке вот этого общения я хочу, чтобы мы для себя взяли несколько уроков, которые нам помогут с вами в нашей духовной жизни. Первый урок, который я хочу подчеркнуть, это то, что Христос относится к нам с очень большой нежностью, с очень большой нежностью и заботой. И это никогда не нужно терять со своего вида. Братья и сестры, мы с вами любимы Христом не только тогда, когда мы регулярны в собрании, не только тогда, когда мы побеждаем дьявола, когда мы топчем его хвост, как мы иногда слышим такие выражения, не только тогда, когда мы действительно сделали какую-то духовную победу. Вы знаете, нас Христос любит даже тогда, когда мы где-то терпим поражение духовное, где-то мы не устояли. Христос продолжает относиться к нам, к малым детям. Христос продолжает оказывать нам эту любовь. И вот это важно никогда не забывать. Я объясню, почему это важно не забывать. Потому что мы очень часто, как люди, сравниваем Божью любовь с нашей любовью. И это наша ошибка. Потому что мы думаем так, у нас в семье так заведено. И если дети так поступают, то мы и так тоже с ними поступаем. Да? Дети нам не слушаются, мы их тогда прижмем, мы им где-то окажем, мы их чего-то лишим. То есть мы с вами, к сожалению, да, вот привыкли к такому отношению. И проблема наша, что мы берем этот образ, и мы переносим его на Христа, и думаем, ну и Христос же так. Мы так, и он тогда раз нам там сделал, да, мы что-то не то уклонились, он у нас по голове там где-то. Вы знаете, нужно избавиться от этого образа. Нужно понять, что мы всегда будем его детьми. Мы всегда будем нежно, горячо любимыми детьми. Другой вопрос, к чему это осознание будет нас приводить, братья и сестры? Вот это, наверное, еще более важный вопрос. Потому что, как в этом мире, есть родители, которые стараются, скажем, не напрягать своих детей, если так можно сказать. Они стараются их покрывать любовью, no matter what, что бы ни произошло. И, к сожалению, это часто не любовь, это просто вседозволенность, к сожалению, потому что Писание оставляет нам принципы любви. Написано, что не жалей розги, и в этом любовь. А когда человек начинает жалеть розгу, думает, что это любовь, на самом деле это не любовь. Но мы с вами, братья и сестры, должны помнить, что Христос тоже нас учит и воспитывает. Но Он не продолжает, не останавливается нас любить. И когда мы с вами осознаем эта любовь может нас привести к богопоклонению, эта любовь может нас расположить, любить Христа еще больше, как это было с Петром, которого Христос покрыл любовью, которого Христос, встретив после своего воскресения, вы помните, там на озере, трижды задал этот вопрос. И трижды он сказал о своем расположении к нему. Он не сказал: «Петр, ты знаешь, я никак не могу простить тебя. Я никак не могу понять, почему ты отрекся от меня. Я не знаю, что теперь делать с тобой. У меня были такие планы на тебя». Знаете, Христос об этом не сказал. Христос говорил: я знаю, что там ты прошел тот вечер, те отречения, они нужны были, чтобы сломать твою самоуверенность. Но когда у Петра сломалась эта самоуверенность, братья и сестры, у него не сломалась любовь. Петр очень любил своего Господа, и он продолжал его любить. Даже после этого отречения он очень сильно сокрушался, и он был готов послужить Богу и отдать свою жизнь ради Христа. И когда мы с вами читаем об этом, мы с вами понимаем, что это хороший пример для нас. Господь и нас прощает. Знаете, сегодня сюда в зал собрались не святые ангелы. Мы хотели бы ими быть. Но, скорее всего, многие из нас имеют определенные поражения в своей жизни. У кого-то сегодня, несколько раз за это утро, что-то произошло. И, может быть, кто-то сегодня сидит с удрученной совестью. Кто-то сегодня, возможно, сомневается, участвует мне в вечере или нет, достоин ли я или нет, потому что что-то произошло сегодня, может быть, вчера, может, на этой неделе, может, в этом месяце, мы не знаем. Но это наша реальность, это наша жизнь. К сожалению, дьявол продолжает успевать в том, чтобы поражать нас в одной сфере или в другой. И вот здесь нам приходят эти слова Христа. Это нежная отцовская забота, который понимает нас, который видит наши немощи, но не перестает нас любить. Поэтому к чему сегодня побуждает тебя эта отцовская любовь? К чему сегодня побуждает эта любовь меня? Может быть, мы, к сожалению, иногда бывает, становимся такими детьми, которые, как иногда, хотя сейчас уже почти давно уже не видел таких сцен, помню раньше, когда по приезду в Америку, я помню, частенько такое было в магазинах, где дети валялись по полу, били ногами, кричали, требовали своего, знаете, родители ничего не могли с ними сделать. К чему приводит сегодня Божья любовь тебя и меня? Если она приводит нас к тому, что мы, не останавливаясь, продолжаем делать грехи, продолжаем жить своей жизнью, продолжаем, может быть, не обращать внимания на того любящего Отца, который каждый день заботится, у нас нет времени с Ним поговорить, у нас нет желания с Ним поговорить, нам чуждо все Его, нам хочется своего, и мы никак не можем остановиться в наших желаниях. Братья и сестры, это неверная реакция на любовь Христа. Христос любит нас для того, чтобы мы могли все-таки прийти в это осознание, что нам нужно воздать за эту любовь любовью. Хотя мы никогда не поднимемся до того уровня, но для этого Бог нам дает жизнь, для этого Бог продляет нам нашу жизнь, чтобы мы научились любить Христа, так как Он любит нас. И эту любовь мы к Нему, мы проявляем через любовь к нашим ближним. Именно поэтому мы с вами читаем о том, что Христос оставил эту заповедь. Он говорит, заповедь новую даю. Да любите друг друга. Любите друг друга. Я ухожу от вас, а вы остаетесь. Если вы хотите научиться любить меня, научитесь любить друг друга. Так как Христос возлюбил нас. Братья и сестры, сегодня это еще один урок для нас. Да, мы люди не воинственные. Да, мы легко уживаемся, мы славяне, говорим на одном языке, у нас какие-то общие корни, мы понимаем друг друга. Но значит ли это, что сегодня мы можем сказать, я люблю своих ближних, как Христос? Ведь эта высокая планка, она никогда не была убрана. Христос не сказал это только для своих учеников, а для нас это не играет никакой роли. Он говорит, научитесь любить так, как я. Это значит, отвергнув себя, смирив свое «я», став на тот уровень, на котором я стоял перед вами, как говорит Христос, я вам умывал ноги. Это было свойственно той культуре, братья и сестры. Когда мы с вами читаем такие моменты, да, иногда люди думают, ну, ты раз Христос умывал ноги, значит, и нам нужно, тем более, что Христос тоже там об этом так и сказал, да, я умывал, и вы умывайте. Но это будет неправильная интерпретация Писания. Христос делал то, что было заведено в той культуре на то время. Это было проявление высшей любви. И мы теперь должны понимать, что в нашей культуре так не заведено. Мы не можем брать традиции того времени. Если там ездили на ослах, то и нам надо ездить на ослах. Если там ходили в сандалиях или в мантиях, ну, нам нужно ходить в мантиях и в сандалиях. Если там умывали ноги, и нам нужно умывать. Нет, это разные вещи, и мы должны это понять. Но мы должны взять принципы. На тот момент, в то время, умыть ноги другому, это было самое-самое низкое дело. И Христос его сделал. И он не сделал его с каким-то упреком. Вы знаете, он не мыл ноги и сам ворчал. Думал, вот я тебе мою ноги. Нет. Он не умывал ноги и думал, ну-ка, я сейчас помою ноги, а ты же завтра не забудь мне помыть ноги. И он и это не делал. Он это делал безотказно. Он это делал, не ожидая
взамен ничего. Братья и сестры, вот это планка Христова. Это планка любви. Можем ли мы сегодня сказать, что мы научились так любить? Любить, не ожидая взамен ничего. Любить так, что нас, может, люди не могут понять, другие, почему ты это делаешь? Да отвернись ты от него, да не приветствуйся ты с ним, да обходи ты его другой дорогой. А мы это делаем, потому что мы любим, потому что Христос нас научил это делать. Пусть Господь действительно научит нас сегодня, чтобы мы достигли этого уровня любви в своей жизни. Христос также учит нас дорожить временем, как мы и с вами прочитали. «Недолго мне быть уже с вами», Он говорил ученикам. Он хотел, чтобы ученики понимали, что время на все ограничено. Братья и сестры, мы с вами, уже в 21 веке живущие, должны четко понимать, что времени у нас не так много. Молодые люди очень часто думают, у меня передо мной вся жизнь моя. В средних летах тоже люди думают, ну не завтра же мне умирать. И пожилые люди, надо тоже думать, ну еще десяток-другой поживу. Мы все хотим больше жить. И нам кажется, что у нас так много еще впереди и планов, и дел, и всего. Но как важно, братья и сестры, чтобы в этом времени мы правильно все распланировали. Как апостол Павел пишет Ефесянам, он говорит, что дорожа временем, дорожа, потому что дни лукавы, потому что дни обманчивы, потому что все может поменяться за секунды. Дорогой друг, сегодня дорожишь ли ты, дорожу ли я сегодня наше время, куда мы это время тратим, на что мы это время тратим? Ищем ли мы Бога в это время? Стараемся ли мы послужить Богу в это время? И нам кажется, ничего, может быть, к старости, к пенсии, вот когда у меня все дела закончатся, буду служить Богу, буду регулярен в церкви, буду, может быть, стихи рассказывать или еще что-то. Дорогой друг, а может и пенсии-то и не будет ни у тебя, ни у меня. Может быть, и завтрашнего дня не будет. Сегодня. Каково твое отношение ко времени сегодня? Потому что его мало. Пусть Господь научит нас дорожить тем временем, которое Бог нам дает. И последний урок, который я хочу подчеркнуть из этого текста, это тогда, когда Петр делал это заявление о том, что он готов положить душу свою. Братья и сестры, это очень серьезное заявление. И вопрос, который я хочу, чтобы сегодня звучал в каждом из нас, готов ли ты, готов ли я сегодня положить свою душу, отдать свою жизнь, другими словами, для Христа? Дорогой брат, сестра, понимаешь ли ты, что значит положить душу за Христа? Сегодня мы будем участвовать в этой трапезе, в этом празднике, в этом священнодействии, которое говорит нам о том, что Христос положил свою душу ради нас, отдал все без остатка. И сегодня Христос призывает тебя и меня, чтобы мы с вами могли без остатка научиться отдавать свои силы, свое здоровье, свое время, все, что мы имеем от Христа, чтобы мы готовы были положить за Него свою душу.
Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов, не только мне, у Бога сколько дочерей, сынов. А ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста.
Итак, уважаемые радиослушатели, вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Благословенной вам жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелых много лет не груз. Не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус.